Глава вторая. Когда я вышел на палубу, трап уже спустили. Холмс стоял у борта, ожидая, пока наиболее нетерпеливые из пассажиров сойдут на берег. Мой друг всегда терпеть не мог толпы и давки. Его походная лаборатория, кожаный кофр немалого размера и футляр со скрипкой были прислонены к перилам. Я встал рядом. Разглядывая встречающих, Холмс обронил: «А, кстати, Уотсон, должен сказать, что Дез-Эссаре — одно из старейших и богатейших семейств города Сен-Мало». Отчасти это объяснило, почему он отнесся к невразумительной и истеричной телеграмме столь серьезно. Я хотел спросить, уж не знаком ли Холмсу отправитель депеши, но следующая реплика моего приятеля дала понять, что это предположение неверно. «А который же из этих господ наш клиент?» — протянул Холмс. «Полагаю, вон тот, в итальянской шляпе и крылатке». На причале было несколько джентльменов весьма почтенного вида, но Холмс остановил свой выбор на человеке, который, на мой взгляд, менее всего подходил на роль представителя старейшего и богатейшего семейства. Однако, наученный опытом, я и не подумал усомниться в проницательности великого диагноста человеческих душ. Предполагаемый клиент был полным, щекастым господином в круглых роговых очках. Из-под широкополой шляпы, в каких обычно изображают Гарибальди, свисали длинные, наполовину седые волосы. Мсье Дез-Эссар, если это был он, отчаянно махал кому-то рукой, проявляя все признаки крайнего нетерпения, даже слегка пританцовывал на месте. «Колоритный персонаж», — заметил я, а посмотрев, кого из пассажиров столь энтузиастически приветствует встречающий, догадался, каким образом Холмс вычислил клиента. Тот подбежал к нашему попутчику, виноторговцу из Портсмута, схватил его за руку, приподнял шляпу и начал сбивчиво что-то говорить. Виноторговец на всякий случай тоже коснулся своего охотничьего кеппи, но смотрел на француза с недоумением. «Да-да», — кивнул Холмс, — «все дело в кеппи с двойным козырьком. С тех пор, как иллюстрированные газеты повадились рисовать меня исключительно в этом головном уборе, я перестал его носить. Но господин Дез-Эссар этого не знает. Ну-ка, Уотсон, что вы скажете о заказчике по первому впечатлению?» Я напряг всю наблюдательность, мобилизовал свои скромные психологические способности. Этому человеку хорошо за 50, но он из тех, про кого говорят, большой ребенок. Движение не по годам порывисто. Он должно быть чудаковат, но обладает добрым и чувствительным сердцем. Сейчас он чрезвычайно взволнован, но это вообще характер легковозбудимый, быстро переходящий из одного настроения в другое. Вероятно, имеет артистические наклонности. Это видно по наряду. На пальце бриллиантовое кольцо, великолепная трость, он богат, но это нам и так известно. Вот, пожалуй, все. И почти все в точку, — похвалил меня Холмс. Не соглашусь насчет возраста. Этот человек моложе, чем выглядит, по меньшей мере, лет на 10. Насчет артистических наклонностей тоже не уверен. Скорее, наряд свидетельствует о нежелании выглядеть провинциалом и любви ко всему современному. А полагаю, перед нами большой поклонник технического прогресса. Обожает лошадей, но сам верхом не ездит. Прибыл нас встречать в легкой открытой коляске без кучера с западной стороны. Ехал примерно четверть часа. Я решил, что мой друг надо мной подшучивает. Такое уже случалось. И фыркнул. «Может быть, вы определите адрес?» Иронически осведомился я. «Разумеется. Полагаю, он приехал из замка Во-Гарни, родового поместья Дез-Эссаров», — серьезно ответил Холмс. — «Знаете, Уотсон, я вынужден внести в ваше описание еще одну поправку. Наш клиент не просто взволнован, он до смерти напуган. Это выглядит многообещающе. Однако пора идти. Трап очистился. Он тут же спустился на берег, назвался эмоциональному господину и представил меня своим помощником.
«Очень, очень не чаял! Спасли! Просто спасли!»
— квохтал Дезессар с сильным акцентом, всплескивая руками и порываясь схватить то мой чемодан, то холмсовский кофр, то футляр со скрипкой.
«А вот моя карточка. Извольте, господи, вы приехали, мистер Холмс, я чрезмерно, то есть я хотел сказать, чрезвычайно рад. Мы спасены!»
Взглянув на прямоугольный кусочек картона, Холмс с мимолетной улыбкой протянул его мне. Там значилось «Мишель Мари Кристоф де Зассар дю Вогарни, почетный председатель пони-клуба, президент общества друзей электричества, непременный член клуба потомков капитанов корсарских кораблей». Суетливо оглядываясь, обладатель всех этих звучных, но не слишком солидных званий повел нас к открытому экипажу. Прежде чем усесться на переднем сиденье, вытянул из кармана две морковины и скормил гладким, упитанным лошадкам. Я предположил, что Холмс с парохода усмотрел своими зоркими глазами торчащий из кармана зеленый хвостик, из чего и вывел предположение о любви к лошадям. Что месье де Зессар вряд ли ездит верхом, было, пожалуй, видно по его дерганной, неуклюжей походке. Такой нескладеха не удержится в седле и 5 минут. Оставалась любовь к электричеству, то бишь к прогрессу. Здесь я заметил, что чудесная трость нашего клиента пониже набалдашника перетянута синей клейкой лентой, какую используют мастера электрики в целях изолирования тока, или как там у них называется. Признаться, я мало что в этом смысле. Ваш дедуктивный талант в значительной степени объясняется преждевременно развившейся дальнозоркостью, шепнул я своему приятелю, садясь рядом и пристраивая чемодан к себе на колени. Можно было пристегнуть его и сзади, но мне доставляло удовольствие держаться за скрипучую, пахнущую новой кожей ручку.
«Вы не представляете, как я волновался!» Дезессар тронул поводья, но всем корпусом был повернут к нам. «Я не сомкнул глаз всю ночь, но теперь все будет хорошо, все будет, как говорят у вас, капитально! Я правильно выразился?»
«Судя по телеграмме, дело срочное», — сухо сказал Холмс. «Так что не будем терять времени. Переходите к самой сути. Пока без подробностей».
«А к самой сути? Вы правы, сейчас!»
Француз подумал, поправил очки и выпалил.
«Вы видите перед собой очередную жертву ужаснейшего преступника современности!»
«Ужаснейшим преступником современности был профессор Мариарти», — сказал ему я. «Но он, благодаря мистеру Холмсу, уже 8 лет покоится на дне Рейхенбахского водопада. Кого же вы имеете в виду?»
«Как кого?»
Наш возница чуть не подпрыгнул на сиденье.
«Конечно же, Арсена Люпена!»
Очевидно, выражение моего лица было вполне красноречиво. В ясных детских глазах Дезессара, глядевших на меня сквозь толстые стекла очков, отразилось недоверчивое, чуть ли не оскорбленное изумление.
«Вы не слышали об Арсене Люпене?»
Здесь Холмс позволил себе довольно бестактную реплику в мой адрес.
«Видите ли, сэр, мой ассистент — настоящий англичанин. Он читает только британские газеты и не интересуется новостями с континента. Да будет вам известно, Уотсон, что Арсен Люпен — криминальный гений. Я бы даже сказал вундеркинд, потому что ему всего 25 лет. Невзирая на юный возраст, он совершил множество изобретательных и дерзких краж. Это герой парижских бульварных листков, куда он иногда даже посылает письма и объявления. Люпен вообще большой любитель театральности. Коронный трюк при помощи которого он неизменно срывает аплодисменты публики, украсть миллион у какого-нибудь богача, а потом сделать щедрый жест и малую талику добычи подарить какому-нибудь бедняку. Разумеется, не забыв сообщить об этом газетам. Однако этот Робин Гуд не брезгует шантажом, похищением людей, безжалостным вымогательством. Я давно слежу за его карьерой и очень рад, что наши дороги наконец пересеклись. Предчувствие меня не подвело. Я знал, что поездка окажется интересной. Наш клиент слушал адресованное мне объяснение, бормоча «негодяй», «мерзавец» и прочее подобное. Интересная у него была манера править экипажем. Он явно хотел, чтобы коляска ехала как можно быстрее, но к помощи кнута ни разу не прибег, лишь потряхивал поводьями и приговаривал: «Скорей, девчушечки, скорей!» «Продолжайте, сэр, я весь внимание». Повторять Холмсу не пришлось. Дезессар окончательно развернулся к нам, предоставив лошадей самим себе, и вскричал: «Адская машина! В моем доме спрятана адская машина! Это правильное название! Если сегодня до полуночи я не отдам все свои деньги, замок взлетит на воздух! С последним ударом часов старого века, так сказано в письме!» Он захлебнулся от волнения, а Холмс назидательно сказал: «Видите, Уотсон, мистер Люпен тоже считает, что XIX век заканчивается именно сегодня». «Поздравляю с таким единомышленником», — парировал я, но, как и всякий раз, когда мне удается остроумно ответить, Холмс сделал вид, будто не расслышал. Коляска сначала грохотала по булыжной мостовой мимо скромных обшарпанных домиков, потом свернула на высокий берег залива, где-то звонил церковный колокол, воздух пах морем, свежей выпечкой, свечным воском. Выкрикнув про адскую машину, Дезессар закашлялся и жалобно закончил: «Он угрожает взорвать мой дом! Где-то там бомба с часовым механизмом. Времени остается все меньше, и я не знаю, что делать. Вот вам суть, без подробностей». Самое время было задавать вопросы, но Холмс почему-то молчал и лишь барабанил пальцами по скрипичному футляру. Пришлось взяться за дело мне. «Помилуйте, да не блеф ли это про адскую машину с часовым механизмом? Люпен просто хочет вас напугать». Клиент уныло вздохнул. «В записке сказано: честное слово Люпена. А все знают, что честное слово этого бесчестного человека тверже стали». Мы ехали по уютной сельской дороге мимо старой каменной стены, над которой шумели ветвями старые вязы. «Вы, разумеется, искали бомбу», — продолжил я. «Мы с месье Боско, это мой управляющий, перевернули весь замок».
«А где записка этого, как его, Люпена?»
«Она дома. Мы уже почти приехали».
В самом деле, экипаж взял влево, и минуту спустя остановился у кованых ворот, украшенных фамильным гербом.
«Сейчас отворю».
Дезессар, кряхтя, слез на землю и зазвенел ключом.
«Привратника я отпустил, как и всю остальную прислугу. Зачем зря рисковать жизнью людей? Нет, нет, про бомбу они ничего не знают. Я сказал, что все могут встретить Новый год в кругу семьи. Остался лишь месье Боско. Добровольно. Он-то знает всю правду. Я взял его на службу в сентябре, когда умер старый управляющий. Удачный выбор. Достойный человек, месье Боско. Очень храбрый».
Лошади без понукания вошли в открытые ворота, остановились. От площадки, за которой начинался старый парк, отходили две аллеи, одна вправо, другая влево. Хозяин запер замок, сел на место и направил коляску влево.
«Правая аллея ведет прямо к дому, левая — к службам», — пояснил он. «Заглянем к управляющему. Вдруг есть новости?»
Густые кусты подступали к самой дорожке. Над головой смыкались кроны высоких дубов и лиственниц. День, и без того хмурый, разом померк. Меж зарослей мелькнула широкая лужайка, а за ней мрачный силуэт замка в Огарни. Дом — ларец с высокой угловатой крышей и круглыми башнями. Окна были темны и слепы. Мне вообразилось, будто здание зажмурилось от ужаса, предчувствуя свою скорую гибель. А тут еще где-то наверху хрипло закричал ворон. Я вспомнил скверное предчувствие, посетившее меня час назад, когда я еще ничего не знал про адскую машину, и поежился.